Глава 8. Всем сестрам по серьгам. Москва. Кремль. В одном из самых парадных залов Кремлевского дворца, Георгиевском, названном так в честь ордена Святого Георгия Победоносца, проходило награждение по секретному указу президента России. Командиры Илов, Золотов и Копытин получили золотые звезды Героев России. С ними стал героем и рядовой Федоров. За умелые и решительные действия по уничтожению противника, спасению группы товарищей и выносу с поля боя раненого командира, и проявленные при этом мужество и героизм. В высших сферах посчитали, что больше 3 героев за одну операцию слишком много, а потому вычеркнули из представления фамилии Мельника, Матвеева и Ветрова. Хотя кто и на каких весах это определил, осталось загадкой. Впрочем, офицеры свои награды получили. Командир 3-го борта Мельник, старший лейтенант Матвеев и подполковник Ветров были удостоены орденов за личное мужество. Всего ордена и медали получали более 20 человек. Многих еще раньше повысили в звании. Старший лейтенант Матвеев стал капитаном, Акимов – майором. Матвеев с рукой на перевязи все глазел по сторонам. Громадные хрустальные люстры под лепным потолком. На стенах золотые звезды и орденские повязки с девизом «За службу и храбрость», витиеватые узоры паркетного орнамента. На мраморных досках между витыми колоннами можно было прочитать названия гвардейских подразделений, которые воевали за Россию, и имена всех георгиевских кавалеров. Зал поражал величественной строгостью. Главным декором его являлись мраморные плиты. И, конечно, масштабами. Одна только длина – без малого футбольное поле. Получил награду посол Владимир Иванович Погосов, а военного атташе подполковника Шарова Александра Михайловича в списках награжденных не оказалось, и в зале его не было. Очевидно, в тех же высших сферах посчитали, что ничего героического он не совершил. Потом было торжественное собрание, на котором присутствовали руководитель ведомств и причастные к операции лица. С емким докладом выступил министр иностранных дел. В условиях динамично развивающейся обстановки в мире дипломатическая служба призвана действовать не просто оперативно, а работать на опережение. Именно такие требования предъявляются сейчас сотрудникам Министерства иностранных дел, задействованным на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлении. Отчитав доклад, он вернулся в президиум, наклонился к министру обороны. По-моему, мы красиво сработали. Я же говорил, все придется делать своими руками. Что-то за речкой никто твоих рук не видел, умело маскируя злость нейтральной улыбкой, вроде шутливо заметил генерал. У каждого своя задача, пожал плечами дипломат, будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. Это же у вас полки со стальными коридорами наготове. А мы, дипломаты, тихо и незаметно подготовили почву, чтобы все прошло гладко. Если бы несдержанный Шаров слышал этот разговор, он бы высказал свое мнение и о стальном коридоре, и о дипломатических успехах в обеспечении гладкости операции. Вряд ли ему удалось при этом удержаться в рамках цензурной лексики. Сталь, она не в планах, а в душах. Указательный палец генерала, словно метроном, отсчитывающий каждое слово, мягко постукивал по полированной столешнице. Вместо полка сработал взвод ВДВ и сработал ювелирно. Все, как ты сказал. Пару выстрелов в воздух. Правда, рикошеты подавили 3 ДШК и уложили десяток душманов. Ну да это не важно. Министр обороны поправил тугой воротничок рубашки. Важно, что из смертельной операции вышли без потерь. Ребята головы подставляли, да поддерживали друг друга. А когда Матвеева стали назначать комбатом, он наотрез отказался. Сказал, что Акимов всю группу спас. Его и надо выдвигать. Генерал помолчал, успокаиваясь, и добавил. Только они оба повышение получили, и оба в академию поедут учиться. Вот это и есть справедливость. С этими правильными словами Шаров бы полностью согласился. Но его мнением никто не интересовался. Потому подполковника и не было в высоком собрании. Капитан Матвеев и майор Акимов вышли на Красную площадь. Вокруг бурлила толпа. Ярко светило осеннее солнце. Легкий ветерок гонял над Москвой редкие белые облака. В солнечных лучах ярко отблескивали новенькие награды на отглаженных парадных мундирах. Мимо, под предводительством бойких экскурсоводов, проходили иностранные туристы, глазея по сторонам и фотографируя друг друга на фоне ГУМа, мавзолея, стен и башен Кремля, собора Василия Блаженного, памятника Минину и Пожарскому, Лобного места и на Васильевском спуске. Но иностранцы молодых офицеров не интересовали. Их головы, как локаторы на цель, поворачивались на звонкий смех многочисленных девушек, которых они мгновенно оценивали по всем параметрам. Группа молодых людей, их сверстников, что-то оживленно обсуждала, размахивая руками. «Да Верка не хочет в Сочи», — жалуется один. «В Турцию, да в Турцию! Или, — говорит, — разбегаемся!» Остальные внимательно слушали и сочувственно кивали. Слыхал, Акимов с усмешкой толкнул Матвеева. «Нам бы их проблемы!» Тот морщится. «Осторожно, рука!» Но тут же опять улыбнулся. «Хорошо-то как!» Москва. Квартира Марка Валерьевича Индигова. Старинное резное трюмо очень удачно поместилось между двумя окнами, по существу став третьим. Но если в первых двух можно было наблюдать только унылый поток автомобилей на Фрунзенской набережной и другие скучные картины повседневной жизни столицы, которые не представляли для Веры большого, да и маленького интереса, то в новом она получила возможность любоваться совершенно уникальным, ярким, никогда не наскучивающим зрелищем. Самой собой. Она чувствовала себя героиней известной сказки, без конца спрашивающей волшебное зеркальце. «Я ли на свете всех милее, всех румянее и белее?» В отличие от сказочного, венецианское стекло Мирабель ни разу не огорчило ее отрицательным ответом. Вот и сейчас в уникальном трюмо отражалась молодая, красивая женщина с новой прической. Волосы забраны вверх, выгодно обнажающие лебединую шею. В новом, смело открытом итальянском платье, купленном в одном из кабульских дуканов. В наброшенном на голые плечи платке из настоящего кандагарского шелка. С массивным серебряным браслетом на запястье. Женщина очень эффектно выглядела. Она изящно держала в руке высокий и узкий бокал с французским шампанским из березки и краем глаза следила за своим отражением, которое чокалось с Катькой Арбузовой, не имеющей даже на 10% того вида, которым обладала хозяйка дома. «За встречу!» Бокалы чокнулись и в реальной жизни, и в зеркальной, только в последней без хрустального звона. «Нравится трюмо? Антикварная вещь!» «Очень нравится!» — воскликнула Катька. «Наверное, ужасно дорогая!» «Еще бы! А мой дурень хотел его выбросить! Прикинь, это нормально!» Подруга вздохнула. Это ведь она познакомила Верку с пожилым дипломатом. А сама нацелилась на другого, молодого и красивого. Только тот на ней не женился, поматросил, как говорят, и бросил. А эта курица вытащила выигрышный билет. «Марк сказал, что вы очень трудно улетали. Может, поэтому и не хотел брать?» Вера скривилась. «Есть такие люди, у которых все трудно, а у других все легко. Сели и полетели, что тут трудного? Правда, где-то что-то взорвалось, ну и что? Я не слабонервная. Через час уже были в Узбекистане, там местный стол накрыли прямо на траве. Такой вроде пикник. Со вторым самолетом действительно были проблемы, но все живы остались. Так что ничего страшного». «Слушай, подруга, как я поняла, это у твоего Марка все трудно, а у кого-то другого все легко». Арбузова многозначительно прищурилась. «Кто этот другой? Небось, герой твоего романа?» Вера засмеялась и закатила глаза. Они допили бутылку, и она чувствовала приятное опьянение. «Угадала, подруга. Красивый, мужественный, мускулистый. Настоящий мужик. У него даже ранение есть. Представляешь моего Марика с ранением? Только если ударить себя молотком по пальцам». «А кем он у вас работал?» Вера осеклась. «Кем-кем? Это тайна, должна понимать. Да и неважно, кем работал. Главное, хороший любовник и щедрый. Вот смотри». Она показала платок, покрутила на запястье браслет с бирюзой. «Его подарки». Катька снова вздохнула. «Так у тебя роман с продолжением?» Увы, красавица в зеркале выпила очередной бокал. Мы расстались. Навсегда. Разошлись, как в море корабли.
Почему?
Да потому что думать надо головой. Он свое назначение получит, Марк свое, и разъедемся в разные страны. Это дипломатическая работа, милая, а не хухры-мухры.
Послышался звук отпираемого замка. Вера приложила палец к малиновым губам.
Мой пришел. Все, закрываем тему.
Москва. Штаб-квартира Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. В кабинете начальника отдела ГРУ подполковник Шаров чувствовал себя неуютно, но сильно не беспокоился, как человек, довольно точно представляющий себе, что его ждет. Он только что закончил доклад и, чуть скосив глаза, смотрел на отражение начальника в полированной столешнице, прямо перед собой. Тот, вальяжно откинувшись на спинку широкого кожаного кресла, читал письменный отчет. Дочитав, придвинулся к столу и отложил бумаги в сторону. «Ну, на Индигову официального компромата нет», — медленно проговорил он, облокачиваясь на стол и кивнув на отчет. «Поэтому и ставить вопрос об отстранении от дипломатической работы ее супруга тоже не имеется».
«А вот на вас...»
Он поднял круглое лицо и через большие роговые очки взглянул на подчиненного.
«На вас поступили официальные жалобы. Джеймса бондовщина, уничтожение личного имущества сотрудников посольства, неумение строить отношения с коллегами, неуважительное отношение к руководителю депоргана, критические высказывания в адрес центра. Это весьма серьезно».
Шаров посмотрел в лицо начальнику, но глаз не рассмотрел. В синеватых стеклах ярко отражались огромные окна кабинета. Он кивнул. «И вполне достаточно, чтобы не выпускать меня за рубеж».
«Ну зачем же сразу так?» Неискренне, как любой нормальный кабинетный работник, сказал начальник, отводя взгляд. «Пару лет поработаете в центральном аппарате, а там видно будет. Кстати, нелегальные источники сообщают, что американцы в Кабуле получили информацию о возвращении наших войск. В городе ходят страшные слухи, маджахеды стоят на ушах. Откуда у них может быть такая информация?»
«Не могу знать, товарищ полковник», — не моргнув глазом, ответил Шаров.
«Вот видите, слабая оперативная осведомленность — это тоже большой минус в работе».
«Виноват. Разрешите идти, товарищ полковник?»
«Идите». Шаров вышел из кабинета. Лицо его было бесстрастно.